Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В эфире 877-й выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В начале часа вы услышите программу «Троицкий патерик. Житие новомучеников и исповедников радонежских». У нашего микрофона будет насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Памфил Осокин. Он познакомит вас с тем преподобным мученика Максимилиана Марченко. Проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Алипия Костальского о воскрешении сына Наинской вдовы продолжит нашу сегодняшнюю программу. Затем вы услышите очередную часть из авторского цикла преснопамятного Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории, по письмам святителя Иоанна Златоуста. В завершении часа мы предложим вашему вниманию новый цикл воспоминаний протоиерея Владимира Тимакова, в прошлом выпускника Московской духовной академии. Троицкий патерик. У нашего микрофона насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Памфил Осокин.
Житие преподобного мученика Максимилиана Марченко. Игумен Максимилиан в миру Михаил Григорьевич Марченко, выходец из казаков, родился 30 сентября 1871 года в семье священника в селе Поповка Конотопского уезда Черниговской губернии. Получил домашнее образование. В 1891 году пришел в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и через 5 лет, 4 февраля 1896 года, был зачислен послушником. 30 февраля 1902 года принял монашеский постриг с именем Максимилиан. 5 февраля 1904 года был рукоположен во иеродиакона, нес послушание при гробе преподобного Сергия. 15 апреля 1910 года епископ Федор Поздеевский совершил рукоположение отца Максимилиана во иеромонаха, а через 2 года иеромонах Максимилиан был назначен помощником благочинного лавры. С 5 марта 1913 года нес послушание смотрителя Духовской церкви Лавры. Состоял прихождение с образом складнем преподобного Сергия. В послужных списках отмечалось, что отец Максимилиан был весьма хороших качеств и весьма способен к послушанию. 25 августа 1914 года Его командировали с иконой складнем преподобного Сергия в ставку верховного главнокомандующего. По словам протопресвитера Георгия Шавельского, кроме совершения богослужения в штабной церкви, на отце Максимилиане лежала обязанность обслуживания нужд ставочного лазарета. Простой и не ученый, но добрый и сердечный, услужливый и притом со всеми ласковый, отец Максимилиан скоро стал общим любимцем и больных, и врачебного персонала. Незадолго до его возвращения в Троицу Сергию Лавру, 27 апреля 1915 года, император Николай II наградил отца Максимилиана орденом Святой Анны Третьей степени. В 1918 году он был назначен на должность уставщика Троицкого собора, а позднее возведен в сан игумена. После обращения Лавры в музей нес послушание сторожа. В ноябре 1919 года лаврская братия была выселена в Гефсиманский скит, где возникла трудовая артель из монашествующих. В списке насельников Лавры, которые вошли в эту артель, числился и игумен Максимилиан. 22 мая 1928 года отец Максимилиан вместе с другими монахами был арестован по делу антисоветской группы черносотенных элементов и водворен в Бутырскую тюрьму города Москвы. При аресте ему было предъявлено обвинение в покушении на заместителя агитпропа Костомарова. 6 августа 1928 года он, как бывший монах, не сочувствовавший социалистическому строительству, был приговорен по обвинению в антисоветской деятельности к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. Отбывал заключение в Словецком лагере особого назначения. После освобождения служил во Всесвятской церкви при Кукуевском кладбище в тогдашнем Загорске. 21 октября 1935 года отец Максимилиан вновь подвергся аресту. Вместе с ним были арестованы архимандрит Маврикий Полетаев и другие монахи Троицы Сергиевой Лавры, служившие при Кукуевской церкви, а также некоторые ее прихожане. При аресте им предъявили обвинение в создании контрреволюционной монархической группировки духовенства и церковников во главе с монахом архимандритом Маврикием и монахом игуменом Максимилианом. В преддверии обвинения говорилось, что в городе Загорске поселились на жительство монахи бывшей Сергиевской лавры. Марченко, он же игумен Максимилиан, во время империалистической войны служил попом в ставке бывшего царя Николая II. Марченко и Полетаев восстановили свои связи с бывшими монахами Сергиевской лавры и контрреволюционно настроенными церковниками. Марченко, Полетаев, Кондратьев, Климов, Графов и Крестников объединились в тесно спаянную группировку, объединили вокруг себя бывших монахов и монашек и настроенных церковников. Распространяли ложные слухи о якобы проводимом гонении на верующих в СССР. Призывали верующих объединиться и встать на защиту православной церкви. Марченко, Полетаев, Крестников и Кондратьев в целях прославляли могилу старца Алексея, похороненного на Кукуевском кладбище, распускали провокационные слухи о якобы имевшихся случаях исцеления на его могиле, организовывали паломничество верующих на могилу по пути, обрабатывая их в антисоветском духе. На основании вышеизложенного Марченко обвиняется в том, что он является участником контрреволюционной группировки, среди окружающих распространял провокационные слухи о появлении Антихриста, скорой гибели всех безбожников, хранил книжку Нилуса, которую давал читать своим знакомым. 8 января 1936 года игумен Максимилиан был приговорен особым совещанием при НКВД СССР к 3 годам ссылки в Казахстан. Отбывал ссылку в одном из поселков Казахстана. 25 декабря 1937 года игумен Максимилиан вновь был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности на допросе отказался признать себя виновным. «Я никогда, находясь в ссылке, контрреволюционной работы не проводил», — отвечал он следователю. «Да, действительно, был дом богомоления, который я посещал систематически. Богу молился, и там было всегда по 4-5 человек, но антисоветской агитации я там не проводил». Свидетели приписывали отцу Максимилиану следующие слова. «Пишут, что свободное исправление обрядов, а на самом деле не дают развернуться религиозной работе, и сразу же все наши начинаются, пресекаются. Так что совзаконным не верил и верить не буду». Утверждалось также, что он призывал «надо объединяться, чтобы сохранить православную веру». 30 декабря 1937 года тройка при УНКВД по Южно-Казахстанской области приговорила игумена Максимилиана Марченко к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Он был отправлен в лагерь, располагавшийся в поселке Чемулган Алматинской области. В 1938 году скончался в лагере, о чем есть свидетельство священника Александра Ивановича Дмитриева, который был осужден одновременно с отцом Максимилианом. Вышел на свободу в 1947 году, проведя в заключении все 10 лет. Определением юбилейного архиерейского собора Русской Православной Церкви, состоявшегося 13-16 августа 2000 года, игумен Максимилиан Марченко включен в собор новомучеников и исповедников российских XX века. Память преподобномученика Максимилиана совершается 27 октября и в соборе новомучеников и исповедников земли Радонежской 10 декабря. Преподобномученичи Максимилиане, моли Бога о нас.
Вы слушали программу «Троицкий патерик». У микрофона был насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонах Памфил Осокин. Нашу программу продолжает слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Алипия Костальского, на воскресное евангельское чтение о воскрешении сына Наинской вдовы.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, братья и сестры, мы слышали евангельским чтением рассказ о том, как Господь наш Иисус Христос приближался к городу Наин, и из ворот этого города шла процессия, погребальная процессия, которая выносила гроб единственного сына вдовицы, которая следовала за этим гробом и горько плакала. И Господь, приблизившись, сказал ей: «Не плачь», а затем повелел вот этому умершему юноше встать, и тот немедленно воскрес. Сел и начал говорить. О чем говорит, братья и сестры, вот это повествование? Ну, прежде всего, о всемогуществе Божьем, о том, что Господь наш Иисус Христос является повелителем смерти и жизни, что Он воскрешает одним словом умерших. И это был не единственный случай, который описан в Евангелии. Мы знаем, что точно так же Господь воскресил дочь Иаира, первосвященника. Затем Он совершил воскресение четверодневного Лазаря, который уже 4 дня находился в гробе и уже начал смердеть, разлагаться. И Господь его воскресил и восстановил его естество. Все это были воскрешения, которые предшествовали главному событию евангельскому. Это воскресение самого Христа Спасителя, который силой Духа Святого и собственной властью, властью Отца, воскресил свое умершее тело и стал таким образом первым из мертвых, восставшим в своем уже обожженном естестве. Это также событие говорит нам о великом человеколюбии Христа Спасителя, который сострадал вот этой вдовице и единственный раз пришел в этот город Наин, пройдя около 25 километров для того, чтобы совершить вот это чудо. Потому что Господь является защитником вдов и сирот, как Он о себе говорит еще в Ветхом Завете. И вот эту любовь к сиротам и вдовам закрепил даже таким строгим указанием иудеям, что если кто-нибудь из вас обидит вдову или сироту, и они взопьют ко мне, то я услышу их и поражу вас мечом, и тогда уже ваши жены и ваши дети будут вдовами и сиротами, которые будут плакать. Вот в Киево-Печерском Патриархе рассказывается такой случай, как вот жили там 2 брата в обители. Одного звали Иоанн, а другого Сергий. Они были между собой очень дружны. И когда Иоанн по причине болезни почувствовал, что приближается его конец, он попросил своего собрата по обители, вот этого Сергия, взять как бы на попечение своего сына, которому было в то время 15 лет, он уже подрастал, и отдал ему часть своих денег, которые он просил передать сыну, когда он достигнет совершеннолетия. Шло время, вот этот его сын подрос и пришел к Сергию для того, чтобы получить свою часть, которую ему оставил отец. Но тот, будучи обольщен дьяволом, предавший страсти сребролюбия и неправде, заявил ему, что я тебе ничего не должен, ни твоему отцу, ни тебе. Тот его стал умолять отрок, чтобы он отдал ему хотя бы половину, а половину оставил себе. Но тот не захотел. Не захотел отдать ни третью часть, ни десятую. И тогда вот этот отрок, сын этого Иоанна, говорит ему: «Хорошо, пойдем тогда к иконе Богоматери, и ты принесешь там клятву о том, что ты не брал у моего отца никаких денег для меня». И тот согласился. И когда вот этот Сергий, нечестивец, подходил к иконе, то он не смог приложиться к иконе Богоматери, потому что на него набросились бесы и начали его немилосердно бить. И он закричал: «Избавьте меня от этих страшных эфиопов! Деньги, которые я взял, находятся в моей келье». И тут же он испустил дух. Так Господь его наказал за вот это нечестие, серебролюбие, ложь и жестокость. Вот этот пример, братья и сестры, говорит о том, что Господь является судьей праведным и наказывает вот такого рода нераскаянные грехи человеческие. Сегодня также память братьев и сестер отцов 7-го Вселенского собора, которые собрались в 787 году в Константинополе для того, чтобы осудить ересь иконоборцев. Иконоборцы преследовали православных христиан за то, что они поклонялись святым иконам. И они называли иконы идолами, потому что якобы Бог запретил делать изображения какие-либо божества. Защитниками православной веры выступили монашествующие. Прежде всего, это был Иоанн Дамаскин, второй – это Федор Студит, которые защищали православное учение о том, что должно поклоняться святым образом Христа Спасителя, Богоматери и святых, потому что эти изображения не являются идолами. Мы им воздаем не божеское поклонение, а поклоняемся им, прикладываемся к ним как к изображениям святых. И вот таким образом входим в общение с теми личностями, которые изображены на этих иконах. Через иконы подается божественная благодать. И вот когда собор собрался в Константинополе при патриархе Тарасе и императрице Ирине, и началось уже заседание собора, то к залу этих совещаний пришла толпа воинов, которые были последователями иконоборцев. Они начали шуметь, кричать, в конце концов ворвались в здание собора и сорвали вот это заседание и грозили расправиться со всеми участниками этого собора. Тогда императрица объявила поход на восток. Это был, так сказать, такой ее маневр для того, чтобы вывести из столицы вот эти взбунтовавшиеся войска. Она отправила в Азию, в столицу пришли верные ей полки. И затем уже свои заседания продолжил в Никее, там же, где был первый Вселенский собор, осудивший Ария. Собор принял постановление о том, что следует поклоняться изображениям Христа, Богоматери и святых, потому что через эти изображения мы получаем благодать Божию, мы освящаемся. Ересь иконоборства была осуждена, но она не прекратила своего существования и еще около 70 лет беспокоила империю. И только в 845 году, когда был собран снова собор, которым мы называем собором торжества православия, когда окончательно ересь иконоборцев была низложена. То есть она терзала церковь на Востоке около 200 лет. Мы уже приняли, братья и сестры, веру готовую от Византии. Мы не испытали вот этих страшных гонений за веру, которые испытали в то время защитники православия, потому что их не только бросали в тюрьмы, некоторых убивали, с других срывали кожу. Поэтому будем благодарны Богу за то, что Он нам передал веру во всей ее полноте, во всей ее чистоте. Будем хранить веру православную, которая нам утверждение. Аминь.
Спасибо.
Это было слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Алипия Кастальского на воскресное евангельское чтение о воскрешении сына Наинской вдовы. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире очередная передача из авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста».
Том 5, книга 2. Из беседы на Псалом 148. Призыв всех тварей духовных и чувственных к прославлению Творца и особая цель этого призыва. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его. Так обыкновенно поступают святые по великому своему благовению, когда они намереваются благодарить Бога, то призывают многих к участию в словословии и приглашают присоединиться к ним для этого доброго служения. Так поступили три отрока, которые, находясь в пищи, приглашали все твари к прославлению оказанного им благодеяния и к словословию Бога. Так поступает и здесь пророк, призывает тот и другой мир, горний и дольний, чувственный и духовный. То же делает пророк Исаия, когда говорит: «Радуйтесь, небеса, и веселись, земле, яко помиловал Господь люди своя». И тот же псалмопевец, когда говорит: «Во исходе Израилеве от Египта дому Иаковля, из людей варвар, горы взыгражися, яко овни, и холмы, яко анцы общие». И еще Исаия в другом месте: «Облацы докропят правду». Как бы находя себя одних недостаточными для прославления Владыки, они стараются сделать всех участниками словословия. Особенно часто делает это псалмопевец. Например, когда говорит: «И да поклонятся ему все ангели Божии». И еще: «Сильней крепостью творящую слово его». Этим он внушает еще нечто другое. Что же такое? То, чтобы никто из безумных не думал, будто существуют два Создателя. Так как твари различны, отличаются друг от друга по существу своему, именно одни чувственные, другие духовные, одни видимые, другие невидимые, одни облеченные телами, другие бестелесными, то, чтобы кто-нибудь из различия созданий не стал заключать о двух Создателях, пророк учреждает один хор, высылая Богу от всех одно песнопение и внушая, что одного и того же Бога должны словословить и горние, и дольние твари, и тем научает, что один Создатель тех и других. Он начинает с высших тварей и говорит: «Хвалите Его, все ангели Его! Хвалите Его, все силы Его». Другой переводчик говорит: «Все воинство Его». Он разумеет здесь херувимов, серафимов, господство, начало власти. Это знак пламенной души, это свойство горячей любви, побуждать всех к словословию возлюбленного. Это знак души, постоянно услаждающейся мыслью о Боге, изумляющийся и удивляющийся Его славе, преданной Ему. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет. Другой: «Звезды света, хвалите Его небеса небес, и вода яже превыше небес, да восхвалят имя Господне, яко той рече и быше, то и повели создашеся, поставил я в век и в век века». Другой поставил их, пребывать вечно. Повеление положи, и не мимо идет. Почему пророк, сказав немного о небесных силах, тотчас оставил их и, обратившись к видимым предметам, говорит о них пространно, перечисляя все порознь, находящиеся и вверху, и внизу, потому что эти предметы для тогдашних служителей были понятнее, как видимые и находящиеся перед глазами. Потому и Моисей в повествовании о сотворении мира не сказал ничего, ни малого, ни многого о существах горних, начинает речь с неба и земли, потом переходит к солнцу, луне, растениям, плавающим, четвероногим, и оканчивает человеком. Словами «небеса небес» пророк не означает здесь множество их, но выражает одно и то же «небо небес». На еврейском языке небо обыкновенно называется небесами. Подобным образом в другом месте он говорит: «Небо небес, Господи ми, землю же дадим сыновом человеческим, и вода, еже превыше небес». Ты слышал Моисея, который говорит, что Бог одни воды поместил внизу, другие утвердил выше свода небесного, когда основал твердь среди бездны и повелел водам пребывать выше тверди? Но, может быть, кто-нибудь скажет, как могут все эти творения хвалить Бога, не имея ни голоса, ни языка, ни души, ни смысла, ни разума, ни органа голоса, ни мысли? Есть два способа словословия. Один посредством слов, другой посредством созерцания, и, кроме того, третий посредством жизни и дел. Так и люди не только словами, но и молча могут возносить славу Богу, как говорит Христос: «Да просветится свет ваш пред человеки, яко видит ваши добрые дела, и прославит Отца вашего, иже на небесех». И еще: «Прославляющий мя, прославлю». Бывает словословие посредством языка. Как словословил Бога Моисей с Мариамною, когда говорил: «По им Господи би, славно бо прославися». Бывает словословие и посредством самой твари, как говорил тот же псалмопевец: «Небеса поведут славу Божию, творившую руку и возвещает твердь». Так и здесь тварь прославляет Бива своей красотою, расположением, величием, спокойствами, употреблением, служением, постоянством, пользою, происходящей от ней. Итак, когда пророк говорит: «Хвалите Господа, ангели, силы, небеса, луна, солнце, звезды, вода, я же превыше небес», то выражает, что каждый из тварей достойна премудрости Создателя и исполнена великих чудес. Тоже и Моисей вначале выразил кратко в словах: «И видя Бог вся, елико сотвори, и все добра делова». Прекрасно так, что прославляет Творца и располагает зрителя к словословию художника. Таким образом, хвалою пророк называет красоту тварей, которая доставляет хвалу Создателю. Тоже и Павел говорит: «Невидимое во создании мира, творение помышляемое, видима суть и преснослушная сила и божество». И псалмопевец, сказав о тварях и предоставив созерцающим их изучать их красоту, величие и пользу, сам указывает на виновника всего этого и говорит: «Той рече и быша, Твой повеле и создашеся. Поставь я в век и в век века. Повеление положи, и не мимо идет. Что творение прекрасное и удивительное, это видно при самом взгляде на них. А что они имеют Творца, не существуют сами по себе и безначальные, это достаточно видно из самих слов Его. Если же кто сомневается, то пусть научится от Меня, что они имеют Творца, Художника, Промыслителя и Хранителя.
Продолжение авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста», заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе мне удалось побывать дома у протоиерея Владимира Тимакова, нашего постоянного автора, в прошлом выпускника Московской духовной академии, одного из старейших клириков Русской Православной Церкви. Я попросил отца Владимира о продолжении его воспоминаний, посвященных лавре, академии и его священническому служению. Отец Владимир, я передаю вам микрофон, и мне бы хотелось, чтобы вы вновь включили нас в ту эпоху, счастливую я ее называю, когда церковь вроде бы была гонима, а с другой стороны она процветала.
Мне довелось гораздо раньше включиться в церковь, но в семинарию и академию я попал в 1947 году. Начало семинарии я учился в Новодевичьем монастыре всего один год. На следующий год нас перевели уже в Лавру. Там в распоряжение Академии был отдан корпус, в котором расположились мы. Правда, храм был занят под клубом, поэтому увеселения там проходили даже за стенкой по вечерам, но нас это не очень смущало. Уже то, что одно здание нам выдали, кое-какие еще помещения были, но незначительные. Во всяком случае, хотел бы передать вам, что, собственно, Академию составляют личности, и все непременно. И хотел бы поделиться с вами относительно одной личности. Это отец-архимандрит Вениамин Милов. Изумительнейший наш инспектор, который был еще насельником Лавры и был инспектором, читал нам лекции и нес свое послушание. Жизнь протекала внешне достаточно благополучно, но с некоторыми оговорками. Помимо Академии, там еще существовала библиотека. И в эту библиотеку придержащие власти едва ли не два раза в месяц наведывались с тем, чтобы ее проглядывать, прошерстить, чтобы не попала туда хоть какая-нибудь живая мысль книжная, новая книга. И сразу же все изымалось. И это тщательно проделывалось все время, пока я там учился.
А библиотека была достаточно полная? Что она из себя представляла?
Конечно. Сказать, что полная библиотека, нельзя, потому что в основном, что могла покупать книги, какие приносили придавать, она отбирала для себя не только учебники, но и святые отцы, и все, и во всяком случае, всякая богословская система. Она была достаточно большая, но не системная. Она только набранная, она только подбиралась. Но и это уже было находкой. Трудности составляли. Чтобы найти текст, на котором мы ссылаемся, если пишем сочинение, по памяти его мы можем привести. А вот ссылку, где он... Этого для нашей головы и сейчас не могу сослаться прямо. Поэтому нужно было искать, а искать симфония. А их едва ли не, всего не три ли симфонии существовало на всю Академию. Можно ее было хоть как-нибудь заполучить. Чайно трудно. Это маленькая ремарка, чтобы судить. И поэтому хватишься какую-нибудь книгу, ссылка где-нибудь можно было бы, но ее и вообще в библиотеке не было. А если была она в единственном или двоем экземпляре, а на всех на Академию и на семинарию, это было чрезвычайно трудно. Поэтому с литературой обстояло плохо. Но в этой обстановке запомнилась мне личность как раз отца Вениамина Милова. Личность внешняя. Сама скромность, само обаяние, само достоинство, но глаза всегда закрыты, полузакрыты. Он видит перед собой и никогда не смотрит на вас. И разговор радикально другой. Даже голос. Те самые слова, они произносятся иначе. Передать этого я не смогу. Для этого нужно стать Миловым архимандритом. Но он изумительнейше излагал нам лекции, что мы задыхались и слушали его с упоением. И это можно было донести только духоносному человеку, потому что сообщались не сведения, а содержание этих сведений, они всегда духовного порядка, а этот духовный порядок только мог перелиться, излиться из той личности, которая этим живет. Это касается того, как он нам читал лекции. Но поражает меня нечто другое. Так как личность была духоносная, то для придержащих властей она не была безразлична. Внешне ничего нельзя было заподозрить никак. Но я доподлинно знаю и свидетельствую, что он, неся послушание и по лавре, где он был насельником, и в семинарии академии, и все внес на своих плечах и выносил. Но когда он приходил в келью на ночь, к нему приходили двое. Всегда. И это каждый вечер, каждую ночь. И оставались на ночь. Ничего другого не делали, как только не давали спать. Совершенно. Если закрывались глаза, они тут же его будили и не давали. И так всю ночь утром уходили, и все, продолжай занятия. И он это продолжал. И когда я это узнал, для меня это была дикая боль на сердце.
Отец Владимир, а как это можно было узнать?
Но меня те, которые близкие к нему были, он с ними все-таки как-то делился и говорил. И поэтому я доподлинно об этом знаю. Сейчас уже личности эти я забыл. Но для меня это была боль. Не все это знали. Об этом рассказывать было нельзя. Сразу же возьмут тебя и с концами. Я смотрел и дивился. Для меня загадка была, как возможно, что ему не дают точно спать, а он продолжает нести свое послушание безупречно. Никаких признаков, что он вот меня была загадкой, но частично, по-видимому, все-таки. Это как-то для меня раскрылось потом. Мне потом, спустя годами уже, мне сказали, что это метод был при допросах и при всех, и не давали спать. Но выживали только те, которые умели спать, не закрывая глаза. Как это возможно, я этого передать вам не могу.
Но, по всей видимости, он мог компенсировать днем.
А где? Когда? Когда он постоянно, в этом-то вся и суть. Если бы он уединился, ушел, нет, он в пределе в академии и еще исполняет все обязанности послушания в лавре. И это он все нес. Но выживал, как мне сказали, выживали только те, которые умели закрытыми глазами спать. Оказывается, это возможно, я не знаю как, но остается это загадкой.
Ну, это какие-то палачи просто. Что это за люди, отец Владимир? И какую они преследовали цель?
Цель? Ты Божий человек. Это для них лютейший враг. И он не должен жить. Он случайно как-то выжил, как-то они его пропустили, он оказался в академии, уже его внешне брать не стали, но и вот так вот проводить время проводили. Он только хорошел, только совершенствовался, но, к сожалению, долго нам не удалось его лекции слушать. Его сделали епископом и послали в Саратов. В Саратов послали, он там пробыл епископом очень недолгое время и при загадочных обстоятельствах умер. Но говорят, что к ним представлен был еще и келейдик какой-то. Как свидетельствовать не могу, но в Саратове был очень изумительнейший святитель, которого очень любил Алексей Первый патриарх московский всей Руси. Очень его любил, и его послал в Саратов, и вот там он вскоре умер. Вот это маленькая ремарка для нашей академии.
А что-то про отца Вениамина еще известно? Откуда он? Каков у него жизненный путь?
Это вы всегда узнаете из истории, потому что я не историк и не интересовался вот откуда, как, где он был. Вот это всегда перед вами раскрыться может вся история, которую вы воспроизвести можете. Таким просто становиться нельзя. это становится только через подвиг. Я об этом вам рассказал, потому что вы прямо сказали, что с Академии нужно начать. О случае с Ильей Карамом, по-моему, я уже вам рассказывал. Очутившись у архиерея и сразу первым иподиаконом и келейником, мне довелось, конечно, слушать проповеди. Проповеди, конечно, я слушал и выносил одно странное впечатление, которое у меня слагалось. Просто я слушал, старался внимательно слушать и выносил впечатление. Так о Боге говорить нельзя. И это у меня было постоянно. Своего архиерея я слушал. Он не был велигласным, но у него были короткие слова, зажигательные слова. В народ он мне по 3-4 раза за литургии выходил в разные моменты с тем, чтобы зажечь слушателей. И это было впечатляюще. Но поскольку общее впечатление у меня «так о Боге говорить нельзя». После этого мне довелось услышать святителя Ливанских гор Илью Карама. Он привез дары, дары, ценности, какие я не знаю, но он их именно привез. Но об этом как раз он говорил в воскресный день в Новодевичьем монастыре в трапезном храме. Это была речь. Это было потрясающе. Это первый раз, когда я стоял и не знал, стою ли я или лечу я. Это что-то потрясное. Он привез дары к иконе Божией Матери Казанской, которая была изрублена, подлинник был изрублен в Казани еще. Привез копии в Ленинграде в Казанском соборе. Была одна из копий. И вторая была копия, более чтима. Вот эта икона в соборе, а вот эта вот в Казанском соборе. Он привез самое чтимое в Казанском соборе. Так куда же им везти дары в Казанский собор, который атеистический музей? И была заминка большая. Что делать, как быть? Он привез дары, а где их сложить и где их оставить? И порешили, чтобы он оставил в Кириллоховском соборе уже Казанская икона Божией Матери. Но это было замешательство, которое даже до меня вполне дошло. Но все это именно привез эти дары святитель. И некоторое время спустя вдруг прослеживается, что находятся личности, которые клеймят позором Илью Карама. Для меня было что-то невероятное. Говорили, что, собственно, все крахоборы с Запада приезжали сюда побираться. Вот это вот для меня тогда было нетерпимым. Как побираться, когда вот святитель приехал и привез дары? Какое побираться? Здесь именно он предстательствовал перед иконой Божией Матери в самое трудное время войны, когда немцы перед Москвой стояли, молился тогда, когда в Сталинграде они были окружены, хотя, но вот там битвы были, и под Москвой стояли. Он молился перед иконой Божией Матери, чтобы спасла Россию. Он страшно любил Россию. Оказывается, он учился здесь, в России, и говорил на русском языке прекрасно, почти что без акцента. И вдруг находятся негодяи, которые клеймят и, в частности, даже упоминают Илью Карама. Вот здесь вот я возмутился и говорю, где угодно и как угодно могу засвидетельствовать, что это ложь, это хула.
Батюшка, вы сказали, что проповедь была необыкновенная. В чем была ее особенность? Это была прекрасная дикция?
Нет.
Или великолепное слово?
Причем...
Или содержание какое-то? В чем суть?
Это и содержание, конечно. Он говорил о том, как он молился. Как он молился, и что был голос, прямо голос от иконы. «Россия будет спасена». И вот после этого он успокоился. Россия будет спасена. Слова мне запомнились. Когда закончилось все, и первая ласточка, которая только могла проникнуть за наш кордон, железный кордон, который стоял здесь, приехал как раз Илья Карам. И засвидетельствовал о том, что он знал, что Россия будет спасена, и он за нее писательствовал и молился. И вдруг мне звонит мой сын, старший сын Валентин, отец Валентин, и спрашивает: тут вот говорят, что ты слушал Илью Карама. Я говорю: да, слышал. И что? Я говорю: сказать, что нельзя. Нужно послушать, и тогда перевернется у тебя все внутри. Это тухоносный человек. Как? И, по-видимому, он там переговаривался, все переговаривался, а потом: а ты его, говорит, сам слышал? Значит, его спрашивают. Если я не сам слышал, то это по-моему. Я говорю: я лично сам слышал. И могу это где угодно засвидетельствовать. Тогда они умолкли и прекратились нападки. Вот этот вот момент я должен как-нибудь именно отметить.
Продолжение воспоминаний протоиерея Владимира Тимакова слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 877-й выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Я, автор и ведущий цикла Николай Бульчук, прощаюсь с вами до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.